Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. И это программа «Светлый вечер». Напомню, что на этой неделе мы говорим о церковной истории 20 века вместе с Обществом любителей церковной истории. Мы разобрали несколько очень интересных сюжетов и биографий. Сегодня будем продолжать. Программу мы делаем по материалам книг и журнала, которые выпускаются Обществом любителей церковной истории. Собственно, почему мы с Обществом любителей церковной истории сотрудничаем сейчас. На самом деле мы всегда рады, мы часто приглашаем, у нас часто в эфире бывает, даже если мы так не представляем, церковные историки, которые сотрудничают с обществом, члены Общества любителей церковной истории. Но само ОЛЦИ сейчас переживает не самые простые времена, скопился некоторый долг перед государством, и вот чтобы этот долг погасить, нужны средства, если вдруг вы заинтересовались теми материалами, которые мы рассказываем, то вы можете перейти на сайт общества, его найдете в любом поисковике «Общество любителей церковной истории», «ОЛЦИ», и там есть реквизиты, как обществу можно помочь. Мы вчера, накануне, мы говорили про удивительного человека, протопресвитера Георгия Шавельского, последнего протопресвитера русской армии и флота, его очень насыщенная жизнь в Российской империи, революция. Потом была эмиграция, вот про эмиграцию мы, собственно, только начали говорить, поэтому про не только про Георгия Шавельского мы сегодня будем говорить, но и в целом про церковную жизнь в русском зарубежье, поскольку в Европе, ну, я думаю, что мы за пределы Европы сильно выходить не будем, в Европе тогда существовало несколько русских юрисдикций. Как это все соотносилось друг с другом? Как люди из этих юрисдикций общались? Как во всем этом жил протопресвитер Георгий Шавельский? Вот об этом мы сегодня говорим с нашими гостями. В нашей студии священник Илья Соловьев, председатель Общества любителей церковной истории, кандидат исторических наук, кандидат теологии, доцент общецерковной аспирантуры и докторантуры, преподаватель Николо-Угрешской семинарии, священник Евгений Агеев, действительно член Общества любителей церковной истории, кандидат теологии, преподаватель Свято-Тихоновского университета. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я предлагаю, мы накануне говорили о Болгарии, о православии в Болгарии, и надо, наверное, начать с человека, который сейчас канонизирован, прославлен, но у которого были непростые отношения с отцом Георгием Шавельским, собственно, они были долгое время знакомы, общались, это архиепископ Серафим Соболев.
Ну, мы в прошлой программе
упоминали его.
Дорогие радиослушатели, уже выяснили, что в конце мая 2020 года отец Георгий Шавельский, который очень недолгое время находился после эмиграции в Константинополе, в мае 2020 года он получает предложение от болгарского синода занять профессорскую кафедру в проектируемой академии в Софии. Но через несколько месяцев буквально синод болгарский оставляет мысли об открытии академии, и отцу Георгию предлагается место в пастырском училище в 50 километрах от города Пловдив. Отец Георгий это предложение не принимает, едет в Софию и получает преподавательскую должность в Софийской духовной семинарии. Здесь он в общей сложности прослужил 3 года. Что происходило в тот момент в Софии? В Софии, как и в других крупных европейских городах, существовала своя посольская церковь. Настоятелем этой посольской церкви тогда был архимандрит Тихон Лященко. Архимандрит Тихон по каким-то причинам не удовлетворялся тем положением, которое он занимал в Софии, и просился, чтобы его перевели западнее, в частности, он просился в Берлин. И митрополит Евлогий дает согласие на перевод Тихона Лященко, архимандрита, в Германию. Впоследствии он об этом очень пожалел, поскольку архимандрит Тихон Лященко был назначен Карловацким синодом епископом с отъятием у митрополита Евлогия часть его епархии. Тем не менее, когда архимандрит Тихон уезжает, митрополит Евлогий в видении которого находилась посольская церковь, озадачивается вопросом, кого назначить на место Тихона Лященко, и у него поступает очень много предложений различных от прихожан посольской церкви, с которым он должен был считаться. Вот он пишет, что часть прихожан просила, буквально цитата, одна часть прихожан просила меня назначить протопресвитера Георгия Шавельского, другая часть епископа Серафима Лубенского. От Серафима Соболева идет речь, который проживал в Константинополе и был неудел. И когда архимандрит Тихон Лященко уехал в Берлин, перед митрополитом Евлогием встал вопрос, кого назначить на должность настоятеля посольской церкви. Вот что он пишет в своих воспоминаниях. «Одна часть прихожан просила меня назначить протопресвитера Георгия Шавельского, который был в Болгарии, другая часть епископа Серафима Лубенского, это как раз преосвященный Серафим Соболев, который проживал в Константинополе и был неудел. Я назначил епископа Серафима, назначение не из удачных, пишет митрополит. Епископ Серафим создал в приходе неприятную атмосферу, нездоровый мистицизм, пророческих вещаний, видений и так далее». Это пишет, это прямая цитата из мемуаров митрополита Евлогия. Здесь я ничего от себя не добавляю и не убавляю. Говорю, как это воспринимал митрополит Евлогий. Здесь нет ничего личного, как говорят теперь. И вот такое назначение преосвященного Серафима, конечно же, человека противоположного во многом отцу Георгию Шавельскому, который тоже служил в посольской церкви.
Не ожидал, он живет в Болгарии, служит в посольской церкви, и вот ему назначают человека, ну, действительно, там совсем иных взглядов, с которым он и знаком-то не был, поскольку, ну, кем был Серафим Соболев до появления, до назначения в Болгарии, до эмиграции? Викарием Воронежской епархии.
И они, конечно, скорее всего, не были знакомы, но люди совершенно разного направления, разного, так сказать, настроения, если угодно. Создается новый причт, новый состав причта посольской церкви. Кто там оказывается? Там оказывается сам протопресвитер Шавельский, как второй, естественно, священник, другой известный священник, член собора 17-18 года, протоиерей отец Александр Рождественский, еще один протоиерей Флоровский, но не тот, который известен, не отец Георгий. И вот в этот состав причта инкорпорируется еще один клирик, брат преосвященного Серафима, иеромонах Сергий Соболев. Таким образом, в самом притче этого храма посольского обнаруживается некое недопонимание между священнослужителями. И отец Георгий совершенно не хочет, в силу своего прошлого положения и в силу своего характера, совершенно не хочет принимать то общее направление приходское, которое создается при преосвященном Серафиме. Здесь происходит, конечно, определенное недопонимание, и преосвященный Серафим был строгим монахом, но вот со своими сослуживцами, кроме своего брата иеромонаха Сергия, по посольской церкви он не находит общего языка.
Там еще любопытно, что он брата своего все время пытался продвигать, но все время получал отказы.
Да, и отец Георгий переживает, что академическая наука, как он писал, не отражалась на суждениях и действиях преосвященного, который, например, при произнесении длинных проповедей базировался в них не столько на евангельском и апостольском учении, сколько на, говоря словами Шавельского, на разных сказаниях из житий святых и даже на снах и видениях разных благочестивых женщин, которые окружали его. Конец цитаты. Так воспринимал преосвященного Серафима отец Георгий. Здесь, конечно, есть некий трагизм ситуации, когда, в общем-то, такие значимые люди, отец Георгий, отец Рождественский и владыка Серафим, не находят общего языка. И не находят его именно потому, что это разное понимание церкви и разное понимание ситуации, которая сложилась в России, вообще в целом в мире, и разное видение перспектив того, какими путями должна пойти церковь в будущем. Вот это, а не личный конфликт, скорее всего, привел к этому недопониманию.
Ну, было, думаю, не без личных конфликтов. Просто два члена святейшего правительствующего синода, Рождественский же тоже был в 1917 году членом синода, протопресвитер, который никогда не подчинялся епархиальным епископам, и становятся подчиненными на таком, на очень близком причем уровне провинциальному викарному епископу, ведь уже в годы гражданской войны архиепископ Серафим стал, был рукоположен как Богучарский, но потом вот в Лубны. Лубны, по-моему, это Харьковская, или, да. нет, Лубны — это Полтавская епархия. Да, то есть в любом случае это викарная кафедра, одна Воронежская, другая Полтавская епархия. То есть какой-то вот такой, ну, может быть, провинциализм в восприятии отца Георгия и отца Александра, конечно, там был.
Ну, отец Георгий очень резко отзывается о Преосвященном Серафиме. То есть здесь, конечно, отношения сложились очень и очень непростые, скажем, прям очень сложные. И притча посольской церкви, конечно, в этой ситуации оказался расколотом. Это трагическая ситуация, когда на приходе складывается вот такое положение. Трагическое и для членов клира, безусловно, и для прихожан, поскольку самым желательным в этой ситуации является единство. Особенно в эмиграции, где церковь играла такое значение. Мы, конечно...
Справедливости ради, мы скажем, конечно, что владыку Серафима прихожане любили в Болгарии, и службы его были многолюдные, и след он оставил там достаточно значимый.
Мы не становимся в этом конфликте на ту или иную сторону.
Мы смотрим на документы, мы смотрим на воспоминания.
Конечно, мы не пытаемся...
Исключить научный подход.
Мы не пытаемся очернить Преосвященного Серафима, мы не пытаемся очернить отца Георгия Шавельского или протоиерея Александра Рождественского, который тоже, как отец Евгений сказал, был членом в свое время синода. Мы просто пытаемся разобраться в той ситуации, почему возник этот конфликт и как эти стороны... конфликтующие между собой, этот конфликт воспринимали. Это исключительно историческая характеристика, которая не касается личности того или иного члена притчи. Мы говорим, что там сложилось. Ну и проблема, конечно, дополнялась тем, что при Преосвященном Серафиме очень большое влияние, она потом оказывала большое влияние и в Синоде, получила некая женщина, Варвара Ивановна Зазыкина, это жена профессора Зазыкина, который написал большую обстоятельную монографию о патриархе Никоне, он стал потом профессором канонического права Варшавского университета, и вот как раз из Зазыкиной тоже с Варварой Ивановной у Шавельского отношения не складываются, то есть все ведет к тому, что отцу Георгию необходимо покинуть этот храм, поскольку он не находит там общего языка. Повторяю еще раз, это трагическая история, и мы говорим о ней не для того, чтобы кого-то обелить или очернить, а для того, чтобы просто создалось представление, как все было сложно тогда в Болгарии, в этой посольской церкви.
Вообще в русской эмиграции было очень много конфликтов.
Безусловно.
И ситуация в 20-е годы, нам кажется, что все хитросплетения советской жизни 20-х годов, церковной советской жизни 20-х годов, они сложны для понимания, они правда сложны. И кажется, что в эмиграции, ну, они там все были едины, что уж покинув советскую Россию, они все обрели покой и благополучие. Хотя на самом деле это абсолютно не так, и... благодаря тому, что мы об этом рассказываем в наших передачах, для людей, которые, может быть, не очень хорошо представляют этот исторический ландшафт, ситуация проясняется, это здорово.
У отца Георгия ведь очень непростые отношения были с митрополитом Евлогием. У митрополита Евлогия была обида на отца Георгия Шавельского, потому что отец Георгий Шавельский не разделял тех действий в Галиции в 1914 году, которые предпринимал митрополит Евлогий.
Сейчас мы об этом подробнее поговорим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня священники Илья Соловьев, Евгений Агеев. Мы говорим о русском зарубежье, о ситуации в разных частях русской церковной традиции. Наверное, это можно назвать русской церковной традицией, поскольку юрисдикции абсолютно разные, а говорим мы, в том числе продолжая большой разговор о жизни протопресвитера Георгия Шавельского, и отец Илья перед этим небольшим перерывом говорил о непростых взаимоотношениях. Мы все время говорим, что у отца Георгия Шавельского были непростые взаимоотношения, ну, правда, поясняем, почему это происходило. Конечно, у человека, занимавшего столь высокий пост, было много последователей, почитателей, завистников, недоброжелателей. Все это, как всегда, в нашей жизни соединяется. Но революционные события все это еще взмешали, взболтали и столкнули этих людей в совершенно разных ситуациях. Вот с архиепископом Евлогием Георгиевским отношения у протопресвитера Георгия Шавельского выстраивались еще задолго до революции. Действительно, вот мы на днях говорили про владыку Евлогия и вспоминали его деятельность в Галиции, где он пытался русифицировать приходы, перевести их в более русскую традицию. И вот это как раз было раскритиковано тогда, еще в 14 году, отцом Георгием.
И, возможно, что это тоже в каком-то смысле повлияло на то, что митрополит Евлогий отдал предпочтение Преосвященному Серафиму при назначении на должность настоятеля посольской церкви, а не отцу Георгию. Но когда в 1926 году митрополит Евлогий и митрополит Платон Рождественский, американский, вступают в открытый конфликт с Карловацким синодом, ну, Карловацкий – это распространенное в русской эмиграции именование русской зарубежной церкви, РПЦЗ. Она традиционно в то время и долгие годы называлась Карловацкой, ее последователи называли карловчанами, сторонников митрополита Евлогия карловчане называли евлогианами и так далее, и так далее. Так вот, когда возник конфликт в 26-м году, разрыв между митрополитом Евлогием, митрополитом Платоном, с одной стороны, и Карловацким синодом, отец Георгий, несмотря на какие-то обиды, которые и сохранились, и сложности, которые сохранились в отношениях с митрополитом Евлогием, последовательно становится на точку зрения митрополита Евлогия. Он считает, что указ Святейшего Патриарха от 5 мая 22 года не оставляет поле деятельности для Карловацкого синода в Европе. И, кроме того, характер митрополита Антония Храповицкого, который, как считал отец Георгий, привел к церковному хаосу Софии, и вообще политическое направление Карловацкого синода для отца Георгия было неприемлемо. Очень интересно. Отец Георгий сам был убежденным монархистом. Он последовательно отстаивал идею о том, что монархическое правление не является каким-то злом для России. И он лично очень хорошо относился к государю-императору. Он, ведь его, они были знакомы, общались, у него очень много сочувственных разных высказываний в отношении государя-императора. Но тех крайностей, которые были у карловчан, отец Георгий не разделял. И это тоже еще одна, так сказать, причина для внутреннего конфликта в посольской церкви.
Может быть, это было связано с тем, что у большинства карловчан не было какого-то масштабного дореволюционного опыта общения с зарубежными церквями, с посольствами, а у отца Георгия этот опыт был, и, соответственно, это очень сильно влияло на восприятие действительности.
Ну, и отец Георгий открыто об этом говорил, он мог бы эту точку зрения держать при себе, однако он постоянно об этом говорил, и вот госпожа Зазыкина, Варвара Зазыкина, она, конечно, сигнализировала об этом синоду, и отношения становились все сложнее и сложнее. Мы говорили с вами о том, что в свое время митрополит Сергий озабоченный положением русской эмиграции и тем отрицательным влиянием, которое он оказывал на ситуацию в России, на положение православной церкви в России, предлагал находившимся за границей иерархам и священнослужителям перейти в подчинение местных православных поместных церквей. Вот отец Георгий довольно скоро, во-первых, в связи с конфликтом в посольской церкви, и, во-вторых, уже шире в связи с конфликтом с Карловацким синодом, в связи с тем, что он поддержал митрополита Евлогия, начинает размышлять о том, что нужно покинуть приход. Он пишет заявление епископу Серафиму об уходе, а софийский митрополит Стефан тотчас же принимает его в свою епархию и назначает его настоятелем церкви Святой Седмочисленицы. Вот как раз в этот момент отец Георгий выходит из состава епархии митрополита Евлогия, не подчиняется уже ни митрополиту Евлогию, не подчиняется ни Карловацкому синоду, занимается уже вполне, так сказать, самостоятельную позицию. И здесь вот...
Но он же должен был, как священнослужитель, входить в какую-то юрисдикцию.
Конечно. Вот он и вошел в юрисдикцию болгарской церкви.
А это уже... А, ну все, да, логично.
Надо сказать, что после принятия декларации 1927 года, подписанной членами архиерейского синода при митрополите Сергии и самим митрополитом Сергием, после того, как митрополит Сергий потребовал от заграничного духовенства подписку о лояльности к советской власти, и особенно после того, как митрополит Евлогий принял участие в молениях с англиканами за гонимую русскую церковь и был запрещен священнослужение митрополитом Сергием, отец Георгий Шавельский последовательно отстаивал точку зрения митрополита Евлогия и встал на его сторону, возражая против позиции митрополита Сергия Строгородского. И в этом церковном споре он вновь проявил ясное церковное сознание. Он сделал это потому, что митрополит Евлогий не высказывал резких слов в отношении митрополита Антония, ни митрополита Сергия, тогда как, например, епископ Серафим там, в Болгарии, занял очень резкую позицию. Он заявил прямо, что митрополит Сергий и митрополит Евлогий, цитата, лишились святительского права, что совершаемые ими священнодействия не священнодействия, таинство не таинство, а бескровные жертвы не божественные, а бесовские жертвы и прочее, и прочее, и прочее. Вот эта позиция карловчан и тогдашняя позиция преосвященного Серафима была не близка отцу Георгию, поэтому все вместе подталкивало его на сторону митрополита Евлогия. И этот выбор был искренний, поскольку он уже не зависел ни от Карловацкого синода, ни непосредственно от митрополита Евлогия, и, конечно, не от митрополита Сергия.
Мы уже вплотную приближаемся к периоду Второй мировой войны, но, коль скоро мы говорим о различных церковных юрисдикциях за рубежом того времени, то здесь нельзя обойти вниманием, часто обходится вниманием, но для полноты картины это невозможно не упомянуть, польская история и польская церковь, и митрополит Дионисий Валединский.
Тут несколько слов вообще надо сказать о том, вот русское православие за рубежом, русское православие за рубежом, что оно из себя представляло. Отчасти мы уже о двух частях этого мы говорили, да? Мы говорили о старых оставшихся приходах, которые вроде как находились в подчинении митрополита Евлогия, так называемый западноевропейский экзархат, и о эмигрантских общинах, которые пришли в 20-е годы в Европу. Но кроме того, за границей еще остались исконные русские земли, которые в новых государствах, это государство Прибалтики тогдашнее, и больше всего, конечно же, в Польше. То есть, по сути дела, Польская республика, вот эта межвоенная, она образовалась большей частью на землях западных русских губерний. Естественно, там были свои епархиальные структуры, где-то больше, где-то меньше. Это такие епархии, как Гродненская, Виленская значительная часть, нынешний Вильнюс, тогдашняя Вильна, между войнами был на территории Польши. А столицей независимой Литвы было Ковно, Каунас. И, значит, Гродненская, Волынская, тоже значительная часть. Ну и, соответственно, Холмская, хотя там население было очень сильно разогнано, соответственно, Варшавская епархия, и сюда же присоединились те приходы, которые в 1914-1915 году пытались перейти в русскую церковь во время Первой мировой войны, бывшие униатские приходы на территории Галиции и Ладомерии, части Австрии. Венгрии. Вот это получилось все новое польское государство, такое промежуточное между Германией и Россией, лимитрофное, как термин такой исторический.
Ну, есть такой термин,
вот, конечно. И получилось, что на территории этого государства огромное количество приходов и епархиальные структуры. Еще во время соборов, в самые последние дни заседаний Поместного собора в Москве на Варшавскую кафедру был назначен бывший тверской архиепископ Серафим Чичагов. Но он пытался проехать Варшаву, но новые... Сначала там еще вовсю шла война, все было оккупировано немцами, немцы его не пустили, потом уже новые польские власти его не пустили. В общем, так, в конце концов, он туда и не смог проехать. И поэтому патриаршим экзархом был назначен бывший минский епископ Георгий Ярошевский. И вот, получив, соответственно, все права патриаршего экзарха для вот этого вот огромного куска русской территории бывшей, для нескольких епархий, собственно говоря, он стал, так сказать, ну, слово заигрывать, в общем, подчиняться польским властям, которые совершенно не хотели того, чтобы православной церкви на территории Польши, а там было огромное количество православных людей, в том числе и в самой, и в том, что мы сейчас считаем Польшей, ведь Польшу после Второй мировой войны немножко передвинули на Запад, чтобы ей управляли из Москвы, потому что после, естественно, тут же была еще Советско-Польская война 20-го года, после этой Советско-Польской войны, несмотря на подписанный мирный договор Рижский, отношения между советским государством и новым польским государством были, откровенно говоря, плохими.
И мы продолжим об этом говорить буквально через минуту. Напомню, что сегодня мы говорим о русском церковном зарубежье в разных вариациях совершенно. А в послереволюционный период, 20-е, 30-е годы, 40-е. И говорим мы в рамках нашего большого разговора по материалам издательской программы «Общество любителей церковной истории». У нас в гостях сегодня председатель «Общества любителей церковной истории» священник Илья Соловьев, действительный член ОЛЦИ «Общества любителей церковной истории» священник Евгений Агеев. Я Алексей Пичугин, и мы продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, друзья, что на этой неделе мы говорим о церковной истории 20 века по материалам издательской программы «Общество любителей церковной истории». Общество любителей церковной истории, ну, оно переживает не самые простые времена. У него скопился некоторый долг перед государством. И вот, если вдруг вас заинтересовали наши эти программы, и вы их слушаете на протяжении этой недели, и хотите как-то обществу помочь, можете на сайте «Общество любителей церковной церковной истории», которая ищется через любой поисковик, найти все реквизиты, и общество будет вам очень благодарно. А мы сегодня говорим о русском церковном зарубежье в очень разных аспектах, через призму биографии протопресвитера Георгия Шавельского, но сейчас мы скорее отошли в сторону Польши, говорим про польские события. С нами сегодня священник Евгений Агеев, священник Илья Соловьев, отец Илья председатель общества любителей церковной истории, отец Евгений действительно член любителей церковной истории, церковные историки известные. И да, давайте про Польшу продолжим рассказ. Вот мы еще и про митрополита Дионисия Валединского, очень яркие фигуры, не поговорили об его взаимоотношениях с Шавельским.
Я хотел бы сказать, что в свое время, в 1997 году, наше общество совместно с издательством Курдийского подворья выпустило книжку «Православная церковь на Украине и в Польше в 20-м столетии». Это сборник, который посвящен событиям, начиная с 1917 года до 1950-х годов. В этот сборник вошли две работы русских зарубежных ученых, протоиерея Кирилла Фотиева «Попытки украинской церковной автокефалии в 20 веке» и Александра Свитича «Православная церковь в Польше и ее автокефалия». Эта книга еще имеется у нас в продаже. Если вы заинтересуетесь, зайдите на наш сайт через поисковик в «Общество любителей церковной истории». Там есть раздел книги. Вы можете посмотреть эту книгу и при желании можете ее заказать. А что касается политики польского правительства в отношении православной церкви в Польше, то здесь, конечно, поляки смотрели на русскую церковь как на пятую колонну. Ну, точно так же, как происходит сейчас, скажем, в Эстонии и в других прибалтийских территориях, где на церковь смотрят не как на тело Христово, не как на структуру, которая ставит совсем не политические задачи, а как на, не как на религиозную организацию, а как на политическую организацию. Вот такой точный взгляд существовал и в Польше. Именно поэтому начинается гонение на православных в Польше, и это гонение, очевидно, связывается с тем, что закрываются храмы, начинается так называемая ревиндикация. Об этом очень хорошо написано, кстати говоря, в монографии нынешнего викария Московской епархии преосвященного епископа Истринского Серафима Мельченкова в связи с деятельностью одного из польских иерархов, находившегося на территории Польши. Вот об этом там есть очень подробно, если кому интересно, посмотрите эту книгу. И вот эта ревиндикация, то есть передача храмов от православной церкви к католикам и прямое разрушение храмов, как, например, разрушение величественного, роскошного, с росписями Васнецова, Варшавского кафедрального собора, это как раз была политика польского правительства. И те епископы, которые русские, фактически, епископы, которые оказались во главе польской православной церкви, были в очень трудном положении. И надо сказать, что и преосвященный Георгий Рашевскому, о котором мы говорили, и упомянутый вами...
Погибший, мы, кстати, не сказали.
А мы скажем об этом сейчас. И преосвященный Георгий Ярошевский, и митрополит будущий Дионисий Валединский заняли, в общем-то, такую позицию, которая противоречила интересам православной церкви в Польше. Это, надо сказать, откровенно. И в этом они получили осуждение даже своих собратьев. Например, преосвященный Владимир Тихоницкий и ряд других иерархов были польским правительством просто отстранены от своих кафедр за то, что они не поддержали вот эту вот политику польского правительства, которая сделала попытку заполучить автокефалию польской церкви от Константинопольского патриархата. Ну, я не знаю, какими руководствовался соображениями тогда Константинопольский патриарх, отношения были еще не так натянуты, как сейчас, но, тем не менее, Константинопольский патриарх пошел на то, чтобы предоставить польской церкви автокефалию. А недовольство деятельностью митрополита Георгия Ярошевского и преосвященного Дионисия Валединского было настолько резким и существенным, что дело дошло даже до убийства преосвященного Георгия Ярошевского архимандритом Смарагдом Латышенковым.
Ну вот как раз это конец 22-го года, начало 1923 года, после уже вот окончания Советско-Польской войны, польское правительство просто стало высылать неугодных иерархов. Владимира Тихоницкого выслали на Запад через Чехию, просто выслали из страны. Это, он был епископом Белостокским. Еще до революции. А архиепископ Елеферий Виленский, который преемник, собственно говоря, святейшего патриарха Тихона на Виленской кафедре, ему пришлось уехать из своего кафедрального города в Каунас, на территорию Литвы, и, несмотря на то, что он титуловался Виленским и Ковенским, он до 1939 года не мог, соответственно, приезжать на территорию Польши в свой епархиальный город. И остальные епископы, которые остались на территории Польши, их, собственно говоря, вот архиепископ Георгий, то стал митрополитом Георгием, вроде бы у него были права патриаршего экзарха от патриарха Тихона, но он полностью встал на точку зрения польского правительства и стал их буквально запугивать и шантажировать. И поэтому один из тогдашних священнослужителей, архимандрит Смарагд Латышенков, тоже выпускник...
Ректор Волынской семинарии.
Да, да, ректор Холмской семинарии он был, тогда возрожденный после Первой мировой войны, а населения там было очень много, православного и желающих стать священниками было очень много. Он выпускник Санкт-Петербургской академии, кандидат в епископы, кстати, патриарх Тихон принял решение о назначении его на Слуцкую кафедру в Минской епархии. И он, значит, его тоже начали, собственно говоря, шантажировать, и митрополит Георгий даже запретил его в священнослужении по достаточно надуманному поводу, просто потому, что он был ярым противником автокефалии. Он считал, что все епархии, все приходы на территории Польши должны продолжать нормально пребывать под амофором московского патриарха, как это и было достаточно долгое время. И вот в феврале 23-го года произошла, конечно, жуткая трагедия. Ну, здесь пишут, что и сам архимандрит Смарагд был человеком больным, ну и, конечно же, очень жесткий нажим со стороны митрополита Георгия привел к тому, что после такого жесткого разговора архимандрит Смарагда выстрелил просто и убил митрополита Георгия в его собственной резиденции со словами даже «вот тебе палач православия». Вот такой вот.
И 12 лет он провел в заключении.
Да, его судили, его приговорили к длительному тюремному заключению.
Судьба вот, к сожалению, неизвестна.
В польских тюрьмах он провел достаточно долгое время, но вышел потом, да. Ну, да, мы не знаем его судьбы после 1939 года.
Да, после 1939, не знаем его судьбы после 1940 года, поскольку в нашем журнале в двух номерах были опубликованы письма бывшего архимандрита, с него, конечно, сняли сан Смарагда Латышенкова, и в этих письмах, одно из этих писем было написано уже после его выхода из заключения. В этих письмах бывший архимандрит объяснял свою позицию, которую он занимал. Он пытался объяснить свою позицию и преосвященному Дионисию Валидинскому, но последний отказался от встречи с ним и предпочел укрыться от него подальше, потому что он опасался...
Что-то идет его убивать тоже.
Он опасался, как бы не раздался второй выстрел теперь уже в него. И вот в этих письмах бывший архимандрит Смарагд обосновывает свою позицию, пытается объяснить, и более того, он дает советы епископу Савватию, которому адресовано это письмо, относительно того, как лучше построить отношения между церковью, местной церковью словацкой, и чешской и словацкой, и между теми иммигрантами, которые приехали туда, в Европу, после присоединения Западной Украины и Белоруссии к Советскому Союзу. Часть духовенства бежала от Советов, и оно вело определенную политику перед войной, и вот как раз эта политика западноукраинского духовенства для бывшего архимандрита Смарагда была неприемлема, он выступал против нее. Это тоже трагедия. Трагедия, поскольку мы говорим сейчас о тех сложностях, не скрывая этих сложностей, а говорим о них с болью сердца. Все-таки убийство православным архимандритом, православного епископа, это, конечно, не конфликт в храме, в посольском храме в Софии, но это тоже трагические события. Эмиграция не была единой. Эмиграция была расколота. Расколота и по политическим, и по церковным основаниям, если можно так сказать. И, кроме того, для раскола эмиграции было очень много сделано советской властью, которая не могла допустить, чтобы за границей сформировалось сколько-нибудь значимое единое целое церковное образование, которое бы, соответственно, выступало и против власти, и против гонения на церкви. Поэтому нужно было расколоть, как раскалывали военную эмиграцию российскую, так нужно было расколоть и церковную эмиграцию. Советская власть здесь приложила очень много усилий и всячески стимулировала те разногласия, которые возникали и в посольской церкви, и в Варшаве, вот в Польше, как мы видели, и в Париже, и многое было сделано и для раскола между карловчанами и митрополитом Евлогием. Несомненно, если откроются архивы советской политической полиции, мы многое сможем узнать в направлении деятельности советских спецслужб по расколу русского зарубежного духовенства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях священник Илья Соловьев, священник Евгений Агеев. Мы говорим о церковной жизни в русском зарубежье после революции, 20-е, 30-е и 40-е годы. Подходим к Второй мировой войне, потому что это тоже такой важный этап. Далеко не все из русской эмиграции дожили до Второй мировой войны, но такой наш сквозной герой некоторых программ, протопресвитер Георгий Шавельский, и дожил, и пережил ее. Вот как в рамках его жизни Вторая мировая прошла?
Ну, с началом советско-германской войны, а именно после вторжения гитлеровцев на территории СССР, положение русской эмиграции в Болгарии существенно изменилось. Все русские и украинцы были взяты под надзор, зарегистрированы, им запрещалось участие в политической деятельности, но в России укрепилась в определенных кругах надежда на то, что, возможно, будет возвращение на родину, причем часть эмиграции полагала, что борьбу с большевиками нужно ввести с оружием в руках. Поэтому в июне 1941 года несколько эмигрантских союзов обратились с призывом к начальнику 3-го отделения Российского общевоинского союза в Болгарии генералу Абрамову с предложением организовать русских, желающих помогать в борьбе с коммунистами в России. Скоро на эту работу было получено разрешение болгарских властей, которые занимали очень своеобразную позицию. Мы потом попросим, чтобы отец Евгений об этом сказал подробнее. И болгарский синод принимает решение об оказании помощи богослужебными книгами и церковной утварью для походной церкви русского корпуса в Белграде. То есть это тот самый корпус, который ввел военные действия на территории Советского Союза, фактически, можно сказать так. Да, ну и кроме того, синод выделяет 1 800 000 левов для помощи украинским православным церквям, богослужебными принадлежностями, книгами и деньгами. Ходатайствует о том, чтобы немецкое командование разрешило послать в Россию 10 русских священников-миссионеров, чтобы совершать там богослужения в оставшихся без священников украинских приходов. И предполагается, что в состав этих миссионеров как раз войдет и отец Георгий Шавельский. То есть предполагалось, что там, на Украине, будет создано некое подобие той псковской миссии, которая возникла в территориях, ограничивших с Прибалтикой. Вот мы знаем о том, что там всем этим занимался преосвященный митрополит Сергий Воскресенский. Но немцы не дают разрешения на эту поездку. И, кроме того, сам отец Георгий занимает особое мнение в связи с возможным сбором русских эмигрантов для участия в войне против СССР. Здесь, конечно, нужно обратить внимание в целом на позицию Болгарии в этой войне.
Ну, что Болгария воевала на стороне гитлеровской Германии.
До 44-го года.
Да, до 44-го года она посылала, собственно, войска. Они участвовали на юге СССР во многих операциях. В частности, вот, по крайней мере, поскольку я сам из Волгограда, я очень хорошо знаю об участии болгарских частей в Сталинградской битве. Они как раз держали фланги. Потому что вот то, что та ударная группировка, которая прошла к самому Сталинграду, а фланги держали румыны и болгары. И вот военные историки говорят, что именно благодаря тому, что фланги армии Паулюса держали румыны и болгары, стало возможно успех операции «Сатурн», ее окружение, потому что боеспособность, конечно же, болгарских частей была гораздо ниже кокардовых частей вермахта.
У вас какая-то очень интересная история есть про Евангелие.
Да, действительно, вот конкретно вот где стояли там болгарские части, ну, это трудно установить, но совершенно точно известно, что в них служили болгарские капелланы, православные капелланы. И те церкви, которые оставались вот на территории там, Ростовской области, Сталинградской области, они отчасти совершали там богослужения, но населения местного там не было. То, что сказал отец Илья, миссия. В общем, те места, куда попали, это вот Ростовская область, Сталинградская область тогдашняя, они уже были практически очищены от мест. местного населения, и, собственно говоря, для них там практически не было такого, чтобы открывались новые храмы, вот уже после Новочеркасска, потому что там население и советскими войсками эвакуировалось, и немецкими войсками, так сказать, угонялось из прифронтовой полосы, а прифронтовая полоса там была очень широкая. Вот. Но, тем не менее, известно, задокументировано, что в некоторых церквях оставшихся болгарские священники служили для своих же, ну, какое же там местное население, и, по крайней мере, мне вот одна бабушка еще 20 лет назад передала такую брошюрку, очень хорошо изданную, «Евангелие от Иоанна», где стоят выходные данные, 1942 год, София, то есть раздавали вот такие вот брошюрки местному населению. И, конечно же, болгарская армия участвовала, да, до 1944 года, когда советские войска под командованием маршала Толбухина пришли в Болгарию, и тут же совершился там государственный переворот, и Болгария перешла как государство на сторону союзников, объявив уже войну, соответственно, фашистской Германии, и, что интересно, болгарская армия начинала войну на стороне Гитлера, а закончила войну на стороне союзников. Вот такие интересные такие подробности из истории Второй мировой войны.
В 1945 году отцу Георгию Шавельскому уже 75. Начинаются его активные взаимоотношения с советским правительством, ну, как с правительством, с Московской патриархией, ну, и через нее как бы и с советской властью.
Ну, надо вернуться, сказать еще несколько слов, собственно, о позиции отца Георгия в отношении этой войны. Отец Георгий, как и митрополит Евлогий, уже во второй половине Отечественной войны, считал, что советская армия защищает русскую землю от порабощения немцами. И когда к нему пришел генерал Федор Бредов, командовавший во время гражданской войны Корниловским полком, сказал, что теперь мы собираемся идти против СССР, благословите. А отец Георгий сказал, что я не могу благословить вас на такое дело, идите в посольскую церковь, где Преосвященный Серафим, и там вы получите благословение. И действительно, в посольской церкви был такой протоиерей Николай Владимиров. Он был ярым, Николай Владимирский, он был ярым германофилом, и он служил такие молебны. И когда митрополит Стефан Болгарский сказал, которому отец Георгий был подчинен, что вам бы тоже надо возглавить такой молебен, отец Георгий согласился, но он служил молебен не о победе германского оружия, он служил молебен о спасении России. Вот такое богослужение совершал. То есть русская эмиграция на первых порах, пока немцы не проявили себя со всеми зверствами на территории СССР, имела некого рода надежды на то, что немцы освободят Советский Союз от большевизма и вернутся в старые порядки. Конечно, отец Георгий таких иллюзий не испытывал, поскольку он был человеком, умевшим оценивать здраво современные исторические события. Кстати говоря, он был большим противником адреса, который написал в свое время Гитлеру митрополит Анастасий Грибановский, впоследствии глава зарубежной церкви. Этот благодарственный адрес был связан с открытием в 1938 году Русского собора в Берлине. Он был построен при Гитлере. Ну и потом отец Георгий очень отрицательно к этому отнесся, высказал свое резкое неприятие такого адреса.
Причем это факт исторический. У нас сейчас любят говорить, что вы неправильно поняли, там все не совсем так было. Этот адрес, он не имел никаких личных взглядов и симпатий митрополита Анастасия, но факт остается фактом.
И в 1944 году, когда в Болгарию приходят советские войска, отец Георгий не бежит из Софии, не оставляет ее, у него не было, по-видимому, оснований покинуть Болгарию. И более того, принимает участие в связях митрополита Стефана, сошедшегося с новым правительством, просоветским правительством и советским военным командованием. В частности, они ведут переписку по поводу болгарской схизмы. Известно, что болгарская церковь была не признана Константинополем.
Почти 80 лет.
Была, да, она рассматривалась как схизматическое церковное устройство.
Константинополь с болгарской церковью сложно на протяжении тысячелетий.
Угу. И вот митрополит Стефан, как раз болгарский митрополит, начинает вести переписку с советскими с представителями по поводу этой болгарской схизмы. Почему это начинается переписка? Дело в том, что товарищ Сталин решил, что нужно создать своего рода интернационал из поместных церквей.
Православный Ватикан.
Да, из поместных церквей, которые находятся под контролем, советским контролем.
Собор, не ставший вселенским.
И в этом направлении, действуя, стали добиваться признания болгарской церкви для того, чтобы включить ее в этот интернационал, чтобы, ну, условно говоря, как Украина и Беларусь получила в ООН статус самостоятельных государств, чтобы они голосовали в направлении политики советской власти, так они хотели, чтобы в некоем совете, так сказать, церквей или в каком-то объединении православных церквей появились еще Чехословацкая церковь поместная, как она была сделана, Польская церковь, а в тех условиях, конечно, о Константинопольской в такие фазе речи не шло, и церковь болгарская. Вот эти три поместных церкви, которые были образованы при участии, действительно при участии товарища Сталина в значительной степени, в отличие от московской патриархии, вот этого мифа сейчас, который распространяет, вот эти три структуры, конечно, были рассматриваемы как мощная поддержка действий московской патриархии. Поэтому митрополит Стефан вел переписку, и московская патриархия, то есть русская церковь, очень существенно помогла в преодолении схизмы. В 1948 году в Москве открывается болгарское подворье на Таганке, оно и сейчас существует.
Да, да, да. В храме в Гончарах.
И только впоследствии выяснилось, что вот эта политика Сталина оказалась провальной. То есть позиция поместных церквей в ряде случаев вот не совпадала с позицией Московской патриархии. В 1948 году в Москве состоялось совещание, посвященное
500-летию
автокефалии русской церкви. И вот туда приехал и митрополит Стефан болгарский и предлагал включить в состав комиссии отца Георгия от болгарской церкви, отца Георгия Шавельского. Но этому помешали советская власть. Например, 7 мая 1948 года поверенный в делах в СССР в Болгарии Левычкин писал в Москву Вышинскому о Шавельском: «Белый эмигрант». Комиссия отказала ему в восстановлении в советском гражданстве за активную антисоветскую деятельность. Сторонник экуменизма, имеет сомнительные связи с американским представителем в Болгарии, оказывает большое влияние на экзарха Стефана. Вот такое было заключение выдано. И поэтому отцу Георгию запретили приезд в Россию.
Но патриарх Алексий собирался его не просто пригласить, но и вернуть, и поставить на должность профессора возрождаемой духовной академии.
Карпов наверняка на основании тех же отзывов, потому что вряд ли он знал его сам, председатель Совета по делам Русской Православной Церкви, вряд ли знал его сам. Скорее всего, это были те же отзывы советских дипломатов.
Вот протерев Всеволода Шпиллера в те же годы как раз вернули.
Значит, о нем были хорошие отзывы. Да,
да.
Вот, в Твиттере Георгия Шавельском были плохие отзывы, поэтому его не вернули и даже запретили ему вот такое посещение Советского Союза в составе болгарской делегации.
Ну и митрополит Григорий Чуков, между прочим, который был в Болгарии, он упрекал Шавельского: да, вы убежали, убежавшие из России, изменили своей родине. Вот так воспринимался Шавельский в некоторых кругах и даже нашей церкви.
Здесь сколько лет прошло, да, много, мало, сложно судить. Это конец 40-х, 30 лет после революции. После, вроде бы, все еще достаточно свежо. 30 лет назад у нас вот 90-е были, которые мы, ну, по крайней мере, вот здесь сидящие, хорошо помним. А сам отец Георгий Шавельский скончался в 51-м году.
А незадолго до его кончины, в 46-м году, в Болгарию, в Софию, приехал Святейший Патриарх Московский сер Алексей Симанский. Святейший Патриарх Московский выделил в свое время Болгарской церкви очень крупную сумму, 30 миллионов левов, для восстановления разрушенной бомбардировки церковных зданий. И отец Георгий встретился с патриархом Алексеем Симанским. Встреча была очень интересной, насыщенной. Патриарх Алексей не мог откровенно говорить с отцом Георгием о положении дел в России. Когда отец Георгий спрашивал: а как вот этот священник, наш общий знакомый, святейший патриарх ничего не мог ответить, поскольку этот священник был, сгинул в сталинских лагерях.
А как... список был длинный, а все были расстреляны почти.
Да, то есть одного только двух общих знакомых они смогли обсудить, так сказать, поговорить о них, а в остальных патриарх Алексей не мог сказать ничего утешительного и не мог признать, что они были расстреляны. Но, тем не менее, отец Георгий очень сочувственно относился к положению русской церкви, и он любил русскую церковь, он был, оставался, несмотря на то, что был в составе болгарской церкви, оставался ее верным сыном. И несмотря на все те сложности, которые пришлось пережить жить ему в своей жизни, он был верен и России, и русской церкви, и, несмотря на все те конфликты, которые у него были, он оставался действительно глубоко церковным человеком.
Спасибо большое, вот такая судьба, очень любопытная, мы через судьбу протопресвитера русской армии флота Георгия Шевельского поговорили и о революционных событиях, и о русском церковном зарубежье с священником Ильей Соловьевым, председателем общества любителей церковной истории, доцентом общецерковной аспирантуры и докторантуры, преподавателем Николаево-Гречской семинарии, кандидатом исторических наук, кандидатом теологии, со священником Евгением Агеевым, действительным членом общества любителей церковной истории, кандидатом теологии, преподавателем Свято-Тихоновского университета. А наш разговор по публикациям из книг, из журнала «Общество любителей церковной истории» мы продолжим. Спасибо и до встречи.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».